Виктор Резунков. В эфире «Час прессы». С 1 марта в рамках стратегии 31 в Москве на Триумфальной площади в Петербурге у Гостиного двора пройдут акции в защиту 31 статьи Конституции Российской Федерации, в соответствии с которой граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирования. В Петербурге накануне Следственный комитет предъявил обвинение 13 активистам партии «Другая Россия» в организации, цитирую, «деятельности экстремистов». Экстремистской организации, причем главным пунктом обвинения является, цитирую, нетерпимость к существующей власти. Вчера, 29 марта, стало известно, что лидер петербургской партии «Другая Россия» Андрей Дмитриев получил повестку о вызове на допрос Следственный комитет Санкт-Петербурга на 31 марта в 17 часов, за час до начала акции у Гостиного двора. Следственный комитет готовится к стратегии 31. А власти, похоже, готовятся к массовым посадкам активистов российской оппозиции по статье 282 Уголовного кодекса Российской Федерации. Сообщения на эту тему приходят уже со всех концов страны. Эти сообщения мы, анализируя последние публикации в российской прессе, сегодня и обсудим. У нас в петербургской студии политический обозреватель, интернет-издания агентства политических новостей «Северо-Запад», лидер петербургской организации партии «Другая Россия» Андрей Дмитриев. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день.
И директор программы «Права человека» факультета свободных искусств и наук Санкт-Петербургского государственного университета Дмитрий Дубровский. Здравствуйте, Дима.
Добрый день.
Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы и отвечать на наши по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-1046, абонент «Радио Свобода». Вы можете также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. А прочитать и послушать нашу беседу можно на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svoboda-news.ru, касая скобка СПБ. Андрей, ну, во-первых, расскажите вкратце, да, что происходит, собственно говоря.
Ну, происходит, в общем-то, на самом деле, не происходит ничего необычного. Вот сейчас расследуется уголовное дело по статье 282, уже упомянута здесь часть вторая, создание экстремистской организации, в отношении меня еще 11 моих товарищей по «Другой России», и в отдельное производство выделено дело Сергея Порохового, тоже активиста «Другой России», который уехал в Финляндию, попросил там политического убежища. И Следственный комитет, он регулярно, когда происходят какие-то знаковые оппозиционные акции в городе, таскает нас на допросы. Конкретно меня, например, 4 февраля, когда был марш за честные выборы, абсолютно легальный, где я был одним из организаторов, его санкционированный, согласованный, меня туда вызвали и весь день продержали в этом Следственном комитете. То есть допроса даже никакого не производилось, просто вот, значит, вызвали повестки и держали там.
Теперь вам пришлось через окно вылезать оттуда.
Да, была такая ситуация, потому что они не имели законных прав меня держать, я оттуда пытался проникнуть на улицу через окно, чтобы попасть на акцию, но в итоге, так сказать, дойти не удалось, к сожалению. Вот, теперь 31 число, и опять вызов на 5 часов вечера. Очень работоспособные люди, следователи Рамицын и Ломакин, которые ведут наше дело, готовы работать день и ночь, в выходные, вечером. Значит, только сделать все для того, чтобы нас упрятать за решетку. Так что придется мне завтра идти на допрос, но, тем не менее, акция стратегии 31 состоится в 6 часов вечера у Гостиного двора, как обычно. Вот, я бы хотел тут отметить, что мы слышали много критических разговоров о том, что якобы вот стратегия 31 идет на спад, пора ее заканчивать. Но мне кажется, что именно сейчас, когда спала митинговая волна с декабря по март, которая продолжалась, стратегия 31 может обрести второе дыхание. Поскольку понятно, что основные массы с улиц ушли, ну, выборы состоялись, и волна схлынула. Но, тем не менее, появилось достаточно много новых активистов, появилось много людей, пришедших впервые в протестное движение, на протестные акции после думских и президентских выборов, и многие из этих людей готовы выходить на несанкционированные акции, продолжать отстаивать свои права, и они не собираются останавливаться, складывать лапки, убирать белые ленточки и флаги в шкаф и терпеть 12 лет еще Путина. И вот для них именно и существует этот формат стратегии 31, который, мне кажется, может наполниться новым совершенно содержанием прямо вот в ближайшую субботу.
Да, Андрей, я в этой связи хочу немножко процитировать заявление, которое опубликовано тоже незарегистрированной партией партии Парнас, партии Народной Свободы в Санкт-Петербурге, они также считают, что, вот я процитирую, да, как нам кажется, после череды достаточно крупных митингов, сейчас стратегия 31 переживает новое рождение, и мы увидим достаточно массовую акцию, где будет много людей, мы предупреждаем горожан, это петербургская организация заявляет, о том, что акция будет несанкционирована. Смольный в очередной раз отказался голосование нашей заявки, но акция состоится в 18 часов. Люди должны понимать, что действия властей будут направлены на то, чтобы запугать. Там будет много полиции, будут задержаны, и, скорее всего, людей продержат в отделах полиции до следующего дня, а может быть и сутки. В любом случае, мы понимаем, что эти репрессивные меры не останавливают граждан. Мы видели этого 5 марта на Исаакиевской площади, до этого 31 по 31 числам. Все равно люди выходили, и репрессивные меры к ним не имели воздействия, заявляет Парнас. Да? Ну вот, дело не в этом, дело... Опять-таки, я хотел еще обратить внимание все-таки в этом процессе. 282, Дмитрий, эта статья уже стала, по-моему, одной из самых обсуждаемых вообще и в интернете, и в средствах массовой информации.
Да, вы знаете, очень неприятно, когда сбываются прогнозы, даже если прогнозы делаешь ты сам. Где-то года 4 назад я выступал в Европейском университете с рассказом о своей критике вот, Института социогуманитарной экспертизы в целом, да, как он, как, что происходит с экспертами, что происходит с 282 статьей, подчеркиваю, что касается вот, не 282.1.2, это все-таки немножко отдельная история, а 282 просто, который судит за слова. Да, вот, собственно, это даже не преступление как таковое, это некое произнесение слов. И у меня была масса критиков, и коллеги мне говорили, что это отдельный случай, что надо думать, так сказать, как улучшать, так сказать, на самом деле, работу этой статьи, и вообще вот посмотрите на Нюрнбергский процесс.
У нас в эфире тоже, помните, были дебаты, да, на эту тему?
Совершенно верно. Вот, к сожалению, то, что происходит сейчас, показывает, что мой прогноз относительно того, что 282-я статья будет... все больше и больше использоваться не против тех, против кого гипотетически она должна была бы использоваться изначально, а именно против насильственных радикалов, да, прежде всего праворадикалов, а именно против оппозиции в любом ее виде, и где то, что раньше вызывало дружных смех, когда там социальная группа, по отношению к которой рознь должна, так сказать, гипотетически была разжигаться тем или иным текстом, превращается уже, так сказать, в совершенно что-то невообразимое. Просто это были там бывшие чиновники Мари Эл. Это было как в деле Ирака Муртазина власть вообще, как социальная группа. Это уже... То есть милиция – это уже притча в языцах, что это такая, ну, теперь полиция, да, социальная группа, которая так сильно страдает от разжигания по отношению к ней ненависти, значит, в гражданами, что вот чувствует себя острую необходимость себя защитить.
Особенности ситуация в Казани показала, да, как вот нападаем, да, на полицию.
Да, да, понимаете, вот мне кажется, что это очень, очень показательно, что то, что мы имеем с правоприменением, мягко говоря, указывает на то, что эта статья прежде всего направлена на грубое, грубейшее нарушение свободы слова. Она позволяет в высокой степени манипулировать и, так сказать, просто так сказать, делать все, что угодно с экспертами, с экспертизой. И фактически она является инструментом резкого, очень серьезного давления на оппозицию.
Спасибо. Спасибо, Дмитрий. А мы продолжим после объявления.
Все страны интересны, все своеобразны. У всех есть свои радости и горести и своя неповторимая жизнь. Умение слушать и слышать других в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со среды по пятницу в 10 вечера с повторением в час, в 5 и в 10 утра. А также в любое время в интернете по адресу свободанews.ru. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Разумков, эфир «Час прессы». Сегодня у нас в гостях политический обозреватель интернет-издания АПН «Северо-Запад», лидер петербургской организации партии «Другая Россия» Андрей Дмитриев и директор программы «Права человека» факультета свободных искусств и наук Санкт-Петербургского государственного университета Дмитрий Дубровский. Андрей Дмитриев, вы знаете, вот я хотел сразу обратить внимание на новость, которая только что получена буквально. Это, кстати говоря, о полиции и по поводу вот этой статьи 282, да, интересно. Я процитирую Интерфакс, да, Глава Министерства внутренних дел Рашид Нургалиев пообещал открыть по всей стране специализированные центры для выявления экстремизма в электронных средствах массовой информации. Кроме того, в этих центрах будет проводиться экспертиза печатной продукции, а также аудио и видеороликов. По словам главы ведомства, соответствующее решение было принято межведомственной комиссией. Сейчас над реализацией проекта работают полпредства президента в федеральных округах. В настоящее время специализированные центры действуют на базе Санкт-Петербургского государственного университета и ГУП Центра информационно-аналитических технологий в Москве. В ближайшее время будет открыт такой центр в Южном федеральном университете. Конец цитаты. Как вам эта новость? Пожалуйста, Андрей.
Ну, отлично, замечательная новость. Я думаю, что бюджеты будут хорошие под это дело. То есть еще куча рабочих мест для дармоедов, которые будут за наш бюджетный счет выискивать экстремизм в интернете, выискивать экстремизм в газетах и в роликах, которые в интернете размещают. Мне интересно, вот ролики на выборах, которые снимаются, не будут признаны экстремистскими. Там господин Чуров уже что-то говорил на эту тему, что там что-то не то снимают. Вот, посмотрим. И, к сожалению, мы действительно видим, что после 5 марта пошел целый вал репрессий новых, целый вал возбуждения уголовных дел вот за такого рода вещи, за ролики с критикой национального лидера, за какие-то призывы в блогах. Да, например, уголовные дела Андрея Коломойского, выборгского журналиста, за то, что он ролик как раз в блоге своем разместил высказываниями Путина. Возбуждено дело призыва к экстремистской деятельности. Аркадий Бабченко, журналист, блогер, дело возбуждено за то, что он призывал к русскому Майдану перед 5 марта в блоге у себя по доносу Бориса Якименко и так далее и тому подобное. Таких дел много, и ситуация здесь не очень хорошая, в том числе и потому, что у нас масса совершенно ненужных структур государству, которые занимаются вот этой борьбой с экстремизмом. В Питере, значит, существует, например, городской центр, существует центр окружной при окружном управлении Министерства внутренних дел, который как раз вот наше дело «Другой России» и раскручивал, занимался им. Существует специальный отдел в ФСБ по борьбе с экстремизмом. Ну и еще Нургалиев, значит, хочет у нас еще создать какие-то структуры. Вот, они все получают бюджетное финансирование, они хотят получать больше, они и так живут прекрасно, у них хорошие костюмы, отличные ноутбуки, они все ездят на хороших машинах, отдыхают в Латинской Америке и в других теплых, замечательных странах, куда большинство наших соотечественников поехать не может. Вот, и они все соревнуются между собой, они хотят звездочки на погоны, и для этого им нужны палки. То есть раскрытые дела. Поэтому они тупо придумывают совершенно эти экстремистские дела на пустом месте, а государство это поощряет, поскольку боится того, чтобы снова не стали выходить люди на улицу и не повторились вот этих массовых митингов, которые были в декабре. Марте. Ну вот, так что предложение Нургалиева ровно в этом русле лежит. Мне кажется, что общественности имело бы смысл здесь высказаться, хотя бы в том плане, что на это тратится огромное количество бюджетных денег, которые могли бы пойти на больницы, школы и так далее и тому подобное.
Ну, я бы добавил, да, что здесь Дмитрий. Еще, видимо, есть такой элемент продолжающейся или непрекращающейся оранжевой паранойи, потому что после арабских революций в том числе, которые действительно были сильно связаны с активностью в социальных сетях, я думаю, что это еще попытка взять под контроль социальные сети. Прежде всего, те, которые так или иначе были использованы, например, для организации протестных акций декабря-марта. Прежде всего, ВКонтакте там, и так далее. Там, те российские сети, которые работали на мобилизацию протестных групп и пытались так или иначе мирным образом выразить свой протест против, так сказать, результатов того, что у нас называется выборами, да, в декабре и, соответственно, в марте. Поэтому мне представляется, что это еще очень неприятный звонок не только в сторону вот, общего усиления репрессивного аппарата государства, но и в переноса этого аппарата в значительной степени в области хай-тек, вот в области, прежде всего, интернета.
Дмитрий, а как вы считаете, насколько реальны шансы у российских властей создать китайский интернет в России?
Вы знаете, технически это возможно. Вопрос заключается просто в том, насколько это практически реализуемо. Потому что все-таки уровень контроля и уровень порядка в китайском государстве, насколько я представляю, существенно выше, да, чем в современном российском государстве. Все-таки, понимаете, для того, чтобы организовать такую систему репрессивную, которую предлагает Нургалиев, фактически, я просто довольно давно уже занимаюсь анализом прессы, анализом СМИ, Я плохо себе представляю, сколько надо иметь экспертов, которые будут денно и ночно, там, не 24 часа в сутки сидеть в интернете, читать все огромное количество контента, которое там есть. Представляете, это же все подряд. Это же блоги, это же социальные сети.
Это невозможно себе представить.
Какие бюджеты, вы только представьте себе.
Можно только помечтать, да. Но смысл, конечно, не в этом. Я думаю, что, конечно, это будет классическим приемом избирательного правоприменения, и, конечно, это будет использоваться главным образом против людей, которые так уже всем известны. Вот возьмем Андрея, например, будем его читать внимательно, да, и, так сказать, там находить, разумеется, много экстремизма. В общем, к сожалению, практика показывает, что при небольшом усилии и взаимопонимании между следствием и экспертом, к сожалению, довольно легко этот вопрос может решаться, так сказать, положительно.
Да, пожалуйста, Андрей.
Да, относительно экстремизма, который у нас находит. Я вот хотел еще отметить, что такая есть новость о том, что наше уголовное дело, расследование ему сейчас закончено, оно передано в суд. Вот полтора года это продолжалось, все там 16 томов, такие пухлые уголовного дела. И вот в апреле...
Вы их читали сейчас?
Да, читали, очень, очень впечатляющее чтение, такой отличный документ эпохи. Потом мы будем какие-то выдержки публиковать, на суде будет все это рассказываться, так что обратите внимание, это будет, я думаю, очень любопытно. Вот, и сейчас дело передано в суд, то есть в Выборгском федеральном суде начнется его рассмотрение в апреле. И вот следственное управление по Санкт-Петербургу разослало пресс-релиз, замечательный, то есть где описывается суть нашего преступления. Вот я процитирую. Значит, нас обвиняют в том, что мы возобновили деятельность, признанной экстремистской судом национал-большевистской партии. Они вот подозревают, что мы под видом другой России возобновили деятельность страшной и ужасной экстремистской НБП. Вот пишут следователи. Деятельность партии была направлена на выражение нетерпимости к руководителям действующих органов государственной власти. Вот суть преступления.
Это гениально. Это надо органам... вообще куда-то записать вообще и назвать сайт вообще таким.
Нет, Виктор, такая проблема заключается в том, что это уже довольно бродячая формула. Она вовсе не здесь уже изобретена. Мне уже в некоторых делах, вот в деле по войне, например, мне встречалась такая формула в справке по движению сопротивления Петра Алексеева, где речь шла о том, что основным признаком, основным доказательством экстремистской деятельности данной организации является публичное выражение недовольства деятельностями государственных органов и выставки должностных лиц Российской Федерации.
Да. То есть, по факту, у нас сотрудники Следственного комитета и Центра ФЭ изобрели новый вид преступления. Это нетерпимость к руководителям действующих органов государственной власти. Я думаю, что по этой статье можно очень много народу в России привлечь, включая тех, кто ругает власть там каждый день в магазинах, в очередях. Вот. И исходя из этого пресс-релиза, из материалов уголовного дела, можно сделать только один общий вывод о том, что дело от начала и до конца сфабриковано правоохранительными органами и ими же самими состряпано. То есть, каковы доказательства нашей вины? Там три основных доказательства. Первое, это вот они пишут в пресс-релизе следователи. Раскрыть деятельность национал-большевистской партии следствию удалось в результате обращения двух ее членов в правоохранительные органы. Благодаря их активному сотрудничеству со следствием были установлены, задержаны руководители, все активные участники партии. Значит, эти два человека, они не являются активистами партии, они являются внедренными милицейскими агентами, полицейскими. Мы это на суде докажем. Они там в деле, там расписано о том, как им оперативники в центре давали деньги, чтобы они сдавали взносы на собраниях, да, вели там оперативную деятельность. То есть они сами
внедрили... А это внедрили... есть в материалах дела?
Да, это есть в материалах дела. Они сами внедрили людей туда, к нам, которые потом сказали, что да, вот они посещали собрание страшно ужасной НБП. Это первое доказательство. Второе доказательство – это видеозаписи с собраний, которые осуществлялись в квартире, которая тоже была, значит, подыскана для проведения этих собраний с помощью провокации. Тоже внедренным агентом, вот, значит, нашли там нам помещение, и сами правоохранительные органы установили там видео, сами снимали кино с наших собраний. Вот, тоже практически сами это организовали все. Ну и третье доказательство – это экспертиза, которую сначала они заказали экспертизу в Петербурге, вот этих видеозаписей всех, является это НБП или не является эти собрания, или это другая Россия. В Петербурге им нужных выводов получить не удалось у экспертов, поэтому они обратились в Москве к проверенным господам Крюкову и Батову из Института культурологии, которые давно известны как эксперты по вызову, да, признавали экстремистскую листовку «Убей в себя раба» и так далее.
Одну секундочку, кто это такие, да, расскажите, Дима, вы
это
знаете.
Это замечательный человек, да, в высшей степени. Два человека, да, значит. Но вот Батов меня, конечно, особенно потряс, потому что этот глубоко уважаемый господин имеет, вообще говоря, степень доктора культурологии, которую я, например, не имею, да, то есть я не доктор. Но при этом человек изобрел, у него диссертация написана по психогерменевтическому анализу стихов Владимира Высоцкого. Я уж не говорю о том, что нет такого термина психогерменевтика, вообще не существует. И человек изобрел метод, который он лично, собственно, сам изобрел, и сам единственный его использует. А это напрочь противоречит логике, вообще говоря, уголовно-процессуального кодекса, потому что, да, любая экспертиза должна быть верифицируемой. Должен кто-то прийти другой и провести такой же экспертный анализ и сделать, получить такого же рода результат. А у него нет этого результата, потому что у него есть инсайт, у него есть психогерменевтика, он чувствует.
Так, городские сумасшедшие обычно такими вещами занимаются, придумывают теории всякие.
Правильно, да, но видите, городские сумасшедшие, к сожалению, или там, к счастью, еще пока не привлекаются в качестве экспертов по серьезным уголовным делам.
Это вопрос.
Ну, во всяком случае, да.
К несчастью, да.
К несчастью, да, потому что это надо, конечно, было, так сказать, иметь такого эксперта, который действительно написал экспертизу, благодаря которой человек с майкой «убей в себе раба» получил реальный срок, да, и так сказать, реальные там полтора года, по-моему, получил за разжигание ненависти и экстремизма, и чуть ли не призывы к свержению государственного строя вот за эту надпись. Это немыслимо.
Я закончу два слова буквально. Так вот, и таким образом дело полностью сфабриковано правоохранительными органами, созданные ими самими, и вот они пишут, что были установлены и задержаны руководители, все активные участники партии, они отчитываются о том, что раскрыли такое страшное подполье национал-большевистское в Петербурге. Хотя на самом деле вся наша деятельность, она публичная, она абсолютно протекает на виду у всего города, и это просто смешно, вот делать такого рода выводы. Поэтому на суде мы будем защищаться, как Георгий Димитров защищался нацистской Германии, вот посмотрим, какое правосудие более независимое. В гитлеровской Германии Димитрову удалось защитить себя, и он был оправдан по делу о поджоге Рейхстага, которое было сфабриковано нацистскими властями. Посмотрим, как у нас пойдет дело, но защищаться мы собираемся именно таким образом.
Нет, ну это любопытно на самом деле, если эта организация, которая... Вот я чисто так, да, не юридически, а чисто со стороны, как бы вот обыватель, да, размышляя, запрещенная организация, ну, арестовали людей, которых подозревают в том, что они действовали вот в контексте деятельности этой запрещенной организации. Оружие было найдено, еще чем-то, какие-то экстремистские, чего
значит,
там,
Андрей? В деле самое интересное, что отсутствуют потерпевшие. Там прямо сказано в деле, потерпевших нет.
Потерпевших нет, абсолютно.
Нет, то есть мы никого не побили, никого не оскорбили, никого не нанесли кому-то материального ущерба. Потерпевшим считается как бы государство, как мне объяснил следователь. То есть вот эта вот система потерпела от того, что молодые люди там собирались, обсуждали политическую ситуацию в стране, собирали взносы, выходили на стратегию 31, а она у нас один из основных пунктов обвинения. То есть там сказано, что это страшная экстремистская акция НБП. Вот могу процитировать, тут у меня
давайте
выдержки из дела есть.
Андрей, давайте
в этом плане как раз очень важно сейчас продолжать стратегию, чтобы люди продолжали выходить, потому что необходимо проявлять солидарность. Да, и...
Спасибо, Андрей. Да, я напомню нашим слушателям, в 19 часов на волнах Радио Свобода программа «Во имя гостей». В казахстанском Актау начался процесс над участниками событий Жана Озене. И о событиях в городе Нефтяников и судебном процессе в программе говорят корреспондент «Новой газеты» Елена Костюченко, правозащитник Галым Агилиуф и корреспондент газеты «Голос Республики» Алла Злобина. Ведет программу Виталий Портников. Повтор программы «Во имя гостей» в 4 в 11 часов утра в субботу. А продолжение нашей передачи «Час прессы» слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Брянске раскрыто убийство 9-месячной девочки, пропавшей 11 марта. Как сообщил Следственный комитет России, в убийстве сознался отец ребенка Александр Кулагин. Он задержан. Похищение девочки было инсценировано родителями уже после ее гибели. В Мурманске представители оппозиции пикетируют здание Мирового суда, где должен быть оглашен приговор активистки незарегистрированной партии «Другая Россия» Инне Марининой. Ее обвинили в экстремизме. После ее участия в согласованном с властями пикете «Стратегии 31» в защиту статьи Конституции о праве на свободу собраний, который состоялся в январе 2010 года. При взрыве в Назране пострадали сотрудник ФСБ Ингушетии Руслан Яндиев и его жена. Как сообщил источник в правоохранительных органах республики, взрывное устройство сработало сегодня утром под автомобилем Яндиева на одном из перекрестков города. В Киеве проходит экстренный съезд партии «Батьковщина» экс-премьер Украины Юлии Тимошенко, отбывающей 7-летнее наказание по казовому делу в Харьковской колонии. На западе Афганистана не менее 30 талибов убиты и 15 ранены в результате совместной операции афганских и международных сил. Израиль ужесточает меры безопасности, готовясь к массовым палестинским демонстрациям, приуроченным к так называемому Дню Земли, который отмечается 30 марта в память о событиях 1976 года. Тогда в столкновениях с израильскими силами безопасности погибли 6 участников арабских демонстраций протеста. Президент Франции Николя Саркози сообщил об аресте в стране по меньшей мере 19 человек по подозрению в причастности к экстремистским исламским группам. Он также заявил, что планируются новые операции против возможных экстремистских организаций. Великобритания объявила, что удваивает финансовую помощь сирийской оппозиции и активистам гражданского общества.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Изенков. В эфире «Час прессы». Сегодня мы, анализируя последние публикации в прессе, обсуждаем акцию протеста в рамках стратегии 31 и многочисленные факты возбуждения уголовных дел в России по статье 282 Уголовного кодекса Российской Федерации. У нас в гостях политический обозреватель интернет-издания АПН «Северо-Запад», лидер петербургской организации партии «Другая Россия» Андрей Дмитриев и директор программы «Права человека» факультета свободных искусств и наук Санкт-Петербургского государственного университета Дмитрий Дубровский. Мы предлагаем и нашим слушателям присоединиться к нашей беседе и задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660 1046, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. И нашу беседу вы можете прочитать и послушать на петербургской странице сайта «Радио Свобода» «Свобода» по адресу www.svobodanews.ru, касаясь скобка СПБ. Андрей Дмитриевич, ну давайте я вот приведу выдержку из доклада информационно-аналитического центра «Сова». Этот доклад, он сейчас достаточно широко распространен в российской прессе, но в частности, например, выдержка из него опубликована на страницах Слон.ру, да, известное интернет-издание. Вот я прочитаю, что пишет. Федеральный список экстремистских материалов пополнился за 2011 год на 318 пунктов, или более чем на треть. На данный перечень Минюста включает 1123 материала. Во многих случаях это делалось неправомерно. Суд автоматически, в кавычках, добавлял в список материалов запрещенных организаций, не анализируя их содержание. «Сова» насчитала как минимум 27 таких случаев. Так случилось, к примеру, с 16 материалами свидетелей Иеговы, книгой Саида Нурси и двумя футболками с лозунгом «Православие или смерть». В список экстремистских материалов попали и крупные интернет-ресурсы. Так, в Хабаровском крае было вынесено решение о запрете YouTube и еще нескольких всемирно известных сервисов, но оно было отменено. Зато вступило в силу не менее нелепое решение одного из судов города Ульяновска, запрещавшее порталы liveinternet.ru и tatarlar.ru, поскольку некоторые из этих страниц содержали экстремистские материалы, конец цитаты. Ну, как вы читали, да, доклад, Дмитрий?
Да, я представляю себе этот доклад хорошо, как и работа информационно-аналитического центра «Сова». Тут же две проблемы, на мой взгляд. Первая проблема – это то, что, по большому счету, никакой, конечно, систематической работы по какому-то вот сколь-либо осмысленному изучению интернета. Ведь действительно в интернете, в принципе, действительно можно какие-то вещи важные знать, да, или понять оттуда. Потому что, безусловно, например, там, скажем, нацискинхеды тоже, вообще говоря, используют социальные сети, и не то чтобы я призываю это защищать, за этим надо следить. Вот такой мониторинг был бы весьма осмыслен, потому что он помогал бы предотвращать насильственные преступления. Но я так понимаю, что не об этом речь. Да, вот судя по тому, на что это весь пафос направлен, речь, конечно, совсем не об этом. Может быть, побочным эффектом будут какие-то такие, да, более-менее осмысленные вещи, но похоже, что основная задача как раз это сконцентрироваться на публикациях, которые направлены, прежде всего, в сторону критики существующей власти, критики тех ограничений политических прав и свобод, которые происходят, И дальше ведь происходит, как сказать, наращивание логики вот этого совершенно безумства, потому что вот сейчас, вот в среду будет, в следующую среду будет процесс по обвинению людей, которые в организации несанкционированного митинга, которые занимались тем, что на велосипедах с белыми шариками пытались, да, раздавать просто рекламу в отношении санкционированного митинга. То есть бред заключается ведь в том, что оказывается, что если вы, готовясь к санкционированному, официально согласованному митингу, я бы еще сказал, что слово не санкционировано, вообще безобразно юридически.
Это вообще неконституционно, да.
Абсолютно, да. Ну, митинг должен быть согласован. То есть и власть постоянно меняет этот режим. То есть, фактически, постоянно люди просто сообщают, что мы хотели бы собраться вот в этом месте, в это время. И власть обязана обеспечить это право людей собраться в этом месте, в это время. Вместо этого, фактически, да, включен режим разрешения. И делается все, да, или как это чаще всего бывает с оппозицией, со стратегией 31, хорошо, собирайтесь там не с утра, а вечером, а не здесь, а где-нибудь, я не знаю, да, там на Балюстровском парке, да, где-нибудь так, чтобы далеко, чтобы вас никто не видел, не слышал. Этим, конечно, нарушается принцип равенства. Потому что когда мы имеем какие-нибудь прогосударственные, проправительственные демонстрации, им предоставляется полный карт-бланш, они могут выйти куда угодно и когда угодно захотят, да? А когда, значит речь идет о оппозиции, начинаются всякого рода манипуляции. Я вот хорошо помню мой конкретный пример, когда мы защищали Европейский университет от закрытия по, как мы с вами хорошо помним, исключительно пожарным причинам, по причинам, значит, нарушения пожарной безопасности. Так вот, когда мы подавали, я был, значит, в числе людей, которые подавались, значит, на митинг, нам отказали по причине того, что в этот момент, к сожалению, Российский союз молодежи уже проводит в этом месте, на площади Сахарова, митинг в память, значит, день рождения Макаренко. Я специально не поленился в этот день с утра, значит, приехать, там не было вообще никого, то есть это было тотально пусто, ну, потому что никакой же ответственности за то, что вы не пришли, нет. Но люди, к сожалению, вот, знаете, успели на 5 минут раньше вас, но вот так получилось, вы понимаете, и это вот наглая, жлобская, хулиганская и совершенно противозаконная практика показывает, что, да, что власть сознательно идет на провокации, она сознательно выталкивает оппозицию за правовое поле, чтобы потом иметь возможность сказать, смотрите, ну, они же экстремисты, они же не согласовывают акции, понимаете? Мы же как бы вот должны держаться в правовом русле. Сама власть не дает людям держаться в правовом русле. Сама власть выдавливает людей за правовое русло, после чего начинает клеймить их оппозиционеров как экстремистов и правонарушителей.
Что может иметь очень серьезные последствия в будущем? Ну, давайте, у нас звонки. Геннадий Сергеевич, Смоленской области, пожалуйста.
Виктор, гость и мой любимый Ленинград, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Виктор, я хотел бы дать два совета Александру, которого вызывают завтра к следующему. Можно?
Андрею, только Андрею.
К Андрею, да, к Андрею, Геннадий Сергеевич, да.
Значит, вот если вас, Александр, завтра вызывают к следователю, идите к нему, но храните молчание за его столом. Согласно статье 51 Конституции, ничего не подписывайте. Но второе, самое главное, вам нужно сделать коллективное заявление, как можно набрать больше подписей по Ленинграду, заявление в Конституционный суд о несоответствии закона о выборах Конституции Российской Федерации. Конституционный суд, получив это заявление, может приостановить инаугурацию Путина. А если нет, то сразу подавайте жалобу в Европейский суд. Это будет ваш ответный удар на фашизм Путина. Спасибо вам. Извините.
Спасибо, Геннадий Сергеевич. Ответите?
Спасибо, Андрей, да. Ну, что касается 51-й статьи, кстати, совет очень дельный. На самом деле, самая полезная статья для задержанных, для тех, кого пытаются допрашивать, это именно 51-я статья Конституции. Имею право не свидетельствовать против себя. Что касается Конституционного суда, я, честно говоря, не юрист и не знаю точно, насколько такая процедура сейчас будет правомочна, потому что там же, как я понимаю, должны быть какие-то другие стадии пройдены сначала в оспаривании результатов выборов, и мы, честно говоря, не особенно этим занимались, там, наблюдением на выборах и так далее. Наблюдателей и так хватает, мы занимались вот уличной борьбой, и я думаю, что в любом случае вот все эти юридические процедуры, они не способны заменить уличной активности. И хотя сейчас будет некоторый спад ее, я уверен, что в дальнейшем и все эти недовольные горожане никуда не денутся, проснувшиеся и вышедшие на улицу, а к ним еще прибавятся и участники путингов, и те, кто голосовал за нацлидера, там, бюджетники, пенсионеры, когда они получат квартплату, с 3 нулями в конце, когда они увидят повышение пенсионного возраста, которое готовится сейчас идеологами, кремлевскими идеологами стратегии 2020 и так далее и тому подобное. Вот потом они выйдут на улицу вместе с этими рассерженными горожанами, эта волна будет куда мощнее, чем то, что мы видели в декабре-марте, поэтому я абсолютно уверен, что Владимир Владимирович по-любому 6 лет эти не досидит.
Ну, по поводу увеличения пенсионного возраста, я не знаю, я сомневаюсь, Андрей, на самом деле, Владимир Путин заявил, что никакого увеличения не будет, скорее они повысят налоги, но это тоже вызовет совершенно противоположное. Так, а вот нам Геннадий Георгиевич из Москвы пишет: «Не кажется ли вам, господа, что сегодня на русском Майдане нужны не такие лидеры, как Удальцов, Навальный, Собчак с компанией, а такие, как русские князья Святослав, Олег, Великая Ольга, Святой Ярославич, Дмитрий Донской и так далее? Может быть, тогда что-нибудь двинется с места?» Конец цитаты, пожалуйста.
Да, ну, Собчак, во-первых, никакой не лидер, конечно, русского Майдана. Так она там посветилась немножко перед телекамерами. Модно сейчас это быть наблюдателями, ходить на митинги. Ну, вот она, девушка модная, пытается следовать тренду. Вот. А что касается лидеров, так извините, какие есть? Ну, где? Покажите нам князя, давайте выведите его из народа, этого былинного богатыря, который выведет толпу там и снесет, так сказать, власти жуликов и воров. Будем иметь дело с тем, что есть. Других писателей у меня для вас нет, как говорил товарищ Сталин.
Эдуард из города Луга, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый день. У меня по поводу уличной борьбы. Я смотрю, митингующие выходят с плакатами, с белыми флажками, с надутыми шариками. Но полиция вовсе не с цветами и шариками выходит против них, а вооруженная до зубов. Скажите, как вы думаете, не время ли вам создавать отряды самообороны? Или как вы будете поступать, если против вас будут направлены танки? Пожалуйста.
Спасибо, Эдуард. Это как раз вопрос, да, все-таки Дмитрию.
Вы знаете, я, так сказать, не имею отношения к действиям оппозиции прямого, но сказал бы вот что, что в момент, когда власть выведет танки на улицы, это будет начало ее конца. Потому что когда власть выводит на улицы танки, она признается в своем бессилии и в своей, так сказать, недостаточной легитимности. Пока, и, на мой взгляд, это наиболее неприятный результат митинговой активности, примерно понятно, что, в общем, ну, как минимум, половина населения все-таки существующий режим поддерживает, так или иначе, да, и, может быть, равнодушием скорее поддерживает, чем прямым активным действием, тем не менее. Во всяком случае, не против него. Но я бы сказал так, что, чтобы совершенно не хотелось, я надеюсь, этого не хочется в равной мере никому, с обеих сторон, так сказать, или со всех возможных сторон противостояния, это ввергнуть Россию в какую-нибудь очередную кровавую баню. Поэтому то, что мне кажется наиболее важно здесь, это держаться как раз принципов ненасилия, принципов мирного гражданского протеста. И это, как показывает история, это наиболее верный путь к тому, чтобы действительно изменить страну и действительно сделать ее максимально демократической и максимально свободной и мирной.
Ну, по Дмитрий, сути, Ганди.
Да, ну да. Да, но у меня, Дмитрий, к вам как к эксперту вопрос. Вот скажите, пожалуйста, на 1 апреля запланирована в Москве такая акция, да, люди выйдут с белыми ленточками, просто на Красную площадь, без всяких плакатов и прочее, как это было уже, да, недавно, совсем на днях, и людей задерживали, отправляли в милицию и так далее и тому подобное. А теперь что? Получается, что уже нельзя выходить с белыми ленточками вообще? Это что? Вот смотрите, если дальше развить эту идею, да, то есть, по идее, допустим, к Гостиному двору 31 числа могут прийти просто люди, не скандируя ничего, без плакатов, но с белыми ленточками. Их можно арестовывать или нет вообще? Как это? Что это вообще?
Вы знаете, это очень любопытный сюжет. Я вот провожу такой эксперимент. Я попытался с такой ленточкой прийти на телеканал 100, меня, значит, там очень вежливо, но попросили ее снять. Я отказался. И наоборот, когда меня попросил, значит, 5-й телеканал дать комментарий там по одному поводу, я сказал: вы знаете, имейте в виду, у меня белая ленточка. Ничего страшного, у нас это не является основанием для, значит, снятия с эфира, и они на это никак не отреагируют. Что показательно? Это значит, что люди по-разному интерпретируют этот сюжет, в том числе и, так сказать, и руководители, и политики, по всей видимости, этот сюжет интерпретируют по-разному. Другой вопрос, что я сильно подозреваю, что если я там или кто-то другой появится с этой белой лентой в место и время, назначенное для так называемой несанкционированной акции, вот тут, скорее всего, это будет воспринято как знак участия вот в этой самой акции, скорее всего, так сказать, там и я, или кто-то другой будет.
Ну, а как это законодательно можно объяснить? Объясните мне, то есть как юридически это можно
там
объяснить?
Там вот что есть, там, значит, дело в том, что там юридически вот какая штука есть. Там, значит, в законе так написано элегантно, значит, что там, значит, транспаранты, значит, плакаты или иные средства агитации. Вот и под иными средствами агитации, вообще говоря, вполне может пониматься, в том числе, да, и белая лента, которая, в общем, действительно всеми прочитывается.
Маленькая беленькая ленточка
– это иное средство агитации, которое может пониматься как, да, как запрещенное. Хотя, безусловно, на мой взгляд, это чрезвычайно широкое толкование закона.
Андрей, пожалуйста.
Да, объяснить тут все можно очень просто. Вот, значит, тут высказался наш либеральнейший действующий президент Дмитрий Анатольевич Медведев. Я вот процитирую, в Сеуле он сказал тут. Надеюсь, что очень скоро сам по себе термин «внесистемная оппозиция» отойдет в прошлое. Почему? Потому что оппозиция, если она есть, и действует на основе закона, включая закон о политических партиях, другие законы, в любом случае, системная. Она может быть очень жесткая, радикальная, может быть мягкая, тем не менее, это все равно легальная оппозиция. А тот, кто законов не соблюдает, тот преступник, а не внесистемный оппозиционер. На мой взгляд, нам нужно переходить именно к такой модели. О чем говорит, значит, Дмитрий Анатольевич Медведев? Вот он сейчас для вида пошел, для того, чтобы, значит, сделать вид, что он пошел на уступки народу, разрешили они регистрацию политических партий. Сейчас там уже лежит 80 заявок, снизили порог численности до 500 человек, полное торжество демократии.
82 на вчерашний
день. Да, на самом деле, разумеется, они просто пытаются на новом витке истории сохранить за собой власть, распылить всячески силы оппозиции, и эта модель, она блестяще подходит для этого. Поскольку, во-первых, вот этот порог численности – это лукавый очень вопрос. Те оппозиционные партии, несистемные, например, «Другая Россия», «Парнас», «Ротфронт», «Реальные», которые существовали и боролись все эти годы за регистрацию, они по численности подходили и под те законы. То есть там десятки тысяч человек членов. Документы подавались и отказывали вовсе не на основании численности, а на основании того, что, значит, там якобы устав не соответствует Конституции. У нас сказали, устав не соответствует Конституции, хотя он полностью был списан с устава КПРФ. Вот начало и до конца. Вот. А, значит, что они сейчас делают? Они зарегистрируют кучу подставных кремлевских партий, зарегистрируют кучу идиотских партий, там, партия дела, партия любителей пива, куча фриков там будет представлена, и так далее. И реальную оппозицию, я думаю, что они попытаются сделать все, чтобы не зарегистрировать, не допустить к выборам. А вот тех, кого уже не зарегистрируют, как сказал Дмитрий Анатольевич Медведев, тот, кто внесистемных позиционеров не будет, будут преступники.
Радикалами, да.
Поэтому да.
Вот, экстремистами.
Партия дела. Была там партия «Субтропическая Россия», партия «Любителей пива», это пожалуйста. А вышел с белой ленточки, товарищ, ты уже не внесистемный оппозиционер, ты уже преступник. И место твое в полиции, в ментовке.
У нас звонки. Виктор из Москвы, пожалуйста.
Добрый день. Ну вот я хочу высказать соображение общего порядка. В принципе, я уже и высказывал. Значит, вот у нас так называемое министерство по борьбе с недостатками. Это милиция, там, ФСБ. Сюда же можно здравоохранение приписать, содержание под стражей, это токсин или как вот там. Понимаете, вот при нынешнем положении вещей они заинтересованы в продуцировании своих недостатков. Для Рогалиева, ему чем больше, так сказать, преступности и так далее, тем больше финансирования, тем более штаты и так далее. То есть все эти, если повторяю, при нынешнем положении вещей, эти министерства заинтересованы в генерации этих недостатков. Вот это, к сожалению, порочный круг, его можно только прекратить, ну, вообще говоря, политической волей, которой, конечно, нет при нынешних руководителях. Поэтому все равно замыкается на смену, так сказать, нашего лидера. А в принципе технически должно быть сделано так, что эти оценка деятельности этих министерств должна основываться не на их показателях, которые они сами там вырабатывают из себя внутри, а на внешних, которые общество, так сказать, определяет. И на основании них, чем эти, так сказать, недостатков больше, тем просто элементарно надо на первом случае депримировать, потом снимать людей. У нас же с точностью да наоборот сейчас критерии. И вот этот порочный круг, он и продуцирует все эти у нас недостатки. Спасибо.
Спасибо, Виктор. Да, пожалуйста, Андрей.
Ну, короткая иллюстрация к тому, о чем слушатель говорит. Я призываю все-таки не забывать про бюджеты. Вот первое дело для них – это освоение бюджетов. И упомянутый министр Нургалиев тут предложил ввести курс человеколюбия, если я не ошибаюсь, в программу милицейских вузов. Вот его реакция на события в Казани. Вместо того, чтобы проводить...
Используют советские мультфильмы.
Да, вместо того, чтобы проводить чистки, проводить, нанимать на работу нормальных людей, выгонять там садистов и жестко их наказывать, они возьмут бабло и будут осваивать его на этом введении вот этого человеколюбия в милицейских вузах, которое совершенно там не нужно. А бюджет будет, все прекрасно введут человеколюбие.
Юрий из Волгоградской области, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
И я хотел бы уточнить, что танк я там вас уже выводила в октябре 1993 года. И он у меня вопрос такой. А скажите, пожалуйста, какова сейчас судьба Вани Свиридова, вот, которого задерживали в Москве на полицейские наши стратегия 31? И, по-моему, и Ваню, и младшего сына грозились у Свиридовых отобрать, используя ювенальную юстицию. И, в частности, каковы ваши взгляды на ювенальную юстицию? Спасибо.
Спасибо, Юрий, пожалуйста.
Ваня Аксенова, это сын активиста «Другой России» Сергея Аксенова, который, я напомню, участвовал в акции «Стратегия-31» на Триумфальной площади, а неподалеку няня гуляла с сыном его. Не на самой акции, они были с другой стороны улицы, вот няня стояла с его ребенком, 6-летним Ваней Аксеновым. Его тогда задержал там печально известный капитан Окопный, и потом был уникальный документ «Допрос ребенка в полиции 6-летнего», где он пишет, что мой папа иногда ходит на Триумфальную площадь, бросает бумажки за правду. Ну, слава богу, дело получило большой общественный резонанс, поэтому ребенок находится с родителями, хотя действительно были попытки со стороны органов ювенальной юстиции к ним в квартиру проникнуть, отобрать его, но родителям удалось от этого дела отбиться, и Сергей Аксенов подал сейчас иск к господам из центра Э, господину Окопному и к московскому ГУВД. Вот, будем надеяться, что ему удастся отбиться. Вообще, ювенальная юстиция штука очень опасная. Как показывает уже практика, опять же, есть бюджет у них, вот им надо, значит, этим ребятам выставить какое-то количество палочек. Столько-то детей там забрали на попечение. Как они это будут делать, никого не волнует. Они могут придумывают там ситуации, при которых там что-то родители неблагонадежные, да,
Андрей,
там
вот, ну, давайте не будем. Это вот, отдельная поэтому тема, очень это опасная,
очень опасная история, да, на которую нужно обращать пристальное внимание, потому что дети — это для любого человека самое уязвимое место, власть это прекрасно понимает, и нужно любой такой случай пресекать немедленно и на корню, как это получилось с Ваней Аксеновым.
Да, по поводу ювенальной юстиции, это не наша тема, мы это отдельно надо говорить, да. Владимир Сергеевич из города, Владимир, пожалуйста.
Да, спасибо, Виктор, здравствуйте, очень коротко. Значит, ну, в принципе, я выражаю, присоединяюсь к выражению озабоченности вот этим мероприятием Авдалиева, другими, так сказать, данными, с усилением, так сказать, нажима на СМИ. Я думаю, что вот все эти вещи негативные, да, оказываются возможными в силу продолжения так называемого политики перезагрузки со стороны нынешней администрации США Обамы. Если бы администрация США заняла более жесткую позицию и в списке Магнитского, и в списке вот других таких вещей, то я уверен, что наши правоохранительные органы были бы более осторожны и аккуратны, и законодатели бы вот в продвижении таких законопроектов и инициатив. Спасибо, вот моя точка зрения.
Нет, Владимир Сергеевич, с вами мы не согласны. Вот, пожалуйста, все не согласны с вами.
Очень
пожалуйста,
согласен, да. Значит, знаете, Америка нам не поможет. Даже не потому, что у нас, собственно, ни у Европы, ни у Америки существенных рычагов, в общем, давления нет. И кроме того, это, в общем, и не нужно. Если сами граждане страны не протестуют системно против тех злоупотреблений, тех нарушений прав человека, которые есть в стране, то никакое другое государство, да, в силу просто логики, да, современного суверенного государства не поможет. Да? И более того, скорее всего, что реально и происходит, да, такого рода соображения, как из Европы, и из Америки, очень резко встречаются, в том числе, кстати, многими гражданами России, как вмешательство во внутренние дела Российской Федерации. Ничего, что нас тут бьют, главное, чтобы, значит, Америка за нас не вступалась, потому что это наше внутреннее дело, это мы тут сами по морде получаем.
Да простит меня радио, да простит меня радио «Свободу», но никто не даст нам избавления, ни бог, ни царь, ни госдеп. Добьемся мы освобождения своей собственной рукой, только так.
Ну, это да, это известное стихотворение.
Это «Интернационал».
«Интернационал», да. У меня к вам такой вопрос. Буквально осталось еще около 3 минут у нас до конца программы. Я хотел вот как раз обратиться к вам, Андрей. В школе мы поднимаем эту тему, заявлений оппозиции, которая в Петербурге звучала. 24 числа оппозиция выступила на митинге. Вы, в частности, призвали к выборам губернатора. И вы знаете, вот сегодня сообщение, какое поступило. Депутат «Единорос» Евгений Федоров, я цитирую «Коммерсант» газету, предложил отложить вступление в силу закона о прямых выборах российских губернаторов до избрания следующего президента России. Как вам? Он считает, что Госдума не должна сужать полномочия Владимира Путина, избранного президентом на выборах 4 марта. У нас в соответствии с Конституцией при выборе должностных лиц избирается человек или орган с определенным набором полномочий, и люди за него голосуют. Мы не имеем права менять полномочия текущего депутатского корпуса, поэтому принимаемые нами поправки вступают в силу для депутатов следующего созыва, заявил Федоров на заседании Нижней палаты. Пожалуйста, Андрей.
Да. Власть наша хитра и коварна, и вот эти любые обещанные реформы она может совершенно спокойно свернуть. Не надо вот верить в то, что нам сейчас на блюдечке с голубой каемочкой все принесут. Выборы губернаторов, регистрацию партий, свободные выборы и освобождение политзаключенных. Пока что ничего из этого не произошло еще. И, например, по Санкт-Петербургу вот звучат требования на митингах об уходе Полтавченко и проведении выборов губернаторов в течение года. Вот есть такие слухи в политической тусовке города о том, что рассматривается вариант, что да, Полтавченко убрать, потому что показался слабым губернатором, и как бы в Кремле недовольны его деятельностью, на 5 лет оставлять не хотят, но убрать немедленно именно сейчас и назначить ему преемника из Кремля, пока еще закон не вступил в силу о выборах губернаторов, потому что они боятся, что может победить представитель оппозиции на выборах. Вот, я уверен, что вот если это произойдет, все вот эти марши миллионов в Москве, они покажутся ерундой по сравнению с тем, что начнется в Питере. Вот мы тогда устроим настоящий марш миллионов и добьемся этих выборов губернатора прямых только таким образом, и можно добиваться чего-то. От этой власти можно добиваться чего-то только силовым давлением на улице, выводом большого количества людей, и вот давить на них, давить и давить, и только тогда можно получить какой-то результат, и давление это не сбавлять, иначе ничего не получится, иначе будем до конца жизни терпеть этого Путина, и никогда у нас не будет свободных выборов и той России, которую мы хотим построить. Другой России, свободной, где граждане сами решают о том, кто у них власть.
Спасибо, Андрей. Я попросил бы Дмитрия Дубовского подвести итоги нашей программы по поводу 282 все-таки Уголовного кодекса. Буквально полминуты.
Да, ну то есть я думаю, что самая, конечно, большая проблема заключается в том, что в самое ближайшее время столкнутся с проблемами прежде всего блогеры, прежде всего, социальные сети и интернет, как свободная площадка, будет испытывать очень серьезные проблемы в связи вот с этой новой тенденцией к ограничению свободы слова в интернете.
Вы думаете, это будет в геометрической прогрессии?
Думаю, что да. Если тот план, который Нургалиев озвучил, вступит в силу, то все эти люди будут как раз сконцентрированы на производстве дел из интернета прежде всего.
Ну, очень печальные прогнозы, конечно. Спасибо большое, Дмитрий, спасибо, Андрей. Говорит Радио Свобода, вы слушали программу «Час прессы». Сегодня у нас в гостях были политический обозреватель интернет-издания АПН «Северо-Запад», лидер петербургской организации партии «Другая Россия» Андрей Дмитриев и директор программы «Права человека» факультета свободных искусств и наук Санкт-Петербургского государственного университета Дмитрий Дубровский. Вел программу Виктор Разумков, за пультом был Виктор Сменов. Оставайтесь с нами. В 14 часов на волнах Радио Свобода программа «Барьер барьеров. Российский час». Главные темы. Интервью с актрисой Ольгой Яковлевой. Книга «История мексиканской революции». Выставка «Музей петербургского текста». Ведущая Марина Тимашева.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Ульяновск решил дать бой НАТО.
Комментарии экспертов.
Мирный атом и ядерная безопасность. Как найти баланс?
Право автора.
Андрей Остальский. Собачье сердце и двойной обман.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода.